7 июля в Москве сотрудники ФСБ задержали помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Сафронову 30 лет, он работает в Роскосмосе недавно, с мая этого года, а до этого был журналистом, корреспондентом отдела расследований газеты «Ведомости» и специальным корреспондентом «Коммерсанта». В ФСБ заявили, что журналист работал на одну из спецслужб стран НАТО и якобы собирал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Одним словом, передавал гостайну. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса. Это государственная измена. По делу о госизмене Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. Журналистское сообщество не верит обвинениям. Коллеги Сафронова считают, что задержание связано с его публикациями. Сафронов писал про армию и космос, про международные контракты на поставку вооружений, про испытания новых видов оружия, про кадровые назначения. У него были расследования крупных аварий, расследования коррупции и шпионских скандалов. После публикации о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко в прошлом году Сафронова вынудили уйти из «Коммерсанта», а вслед за ним в знак несогласия с решением акционера ушел и весь отдел политики газеты. Если вы текстов Ивана Сафронова никогда не читали, на «Медузе» сегодня вышла подборка его материалов, обязательно ее посмотрите. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы поговорим о деле Ивана Сафронова с его бывшими коллегами Александром Габуевым и Глебом Черкасовым, а также узнаем мнение главы правозащитной организации «Команда-29» Ивана Павлова. Основные вопросы. Как именно связано задержание Сафронова с его публикациями, с его журналистской работой? Какие вопросы и сомнения вызывают у коллег-журналистов обвинения, которые предъявляют Сафронову? По делам о госизмене в России почти нет оправдательных приговоров. Есть ли шанс у Ивана Сафронова? Я сразу оговорюсь, информация, связанная с делом Ивана Сафронова, обновляется буквально каждые несколько минут, и «Медуза» весь день ведет онлайн, поэтому оперативные сообщения вы можете узнать из материалов моих коллег. Основная хроника дня такова. Ивана задержали сотрудники ФСБ, на допросе в качестве подозреваемого, как сообщает Интерфакс, Сафронов заявил, что отрицает подозрения, что преступление он не совершал. Затем Ивана отвезли в Лефортовский суд. Суд постановил провести заседание в закрытом режиме со ссылкой на наличие тайны следствия. Помимо этого, силовики пришли с обыском в квартиру главного редактора издания «Холод», бывшего корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой, которая ранее очень близко общалась с Сафроновым. Таисию отпустили после допроса из ФСБ. Сама она сказала, что подписала документ о неразглашении, поэтому не может поделиться деталями этого допроса. А на Лубянке тем временем журналисты вышли в одиночные пикеты. Их задерживает полиция. Мы позвонили бывшему коллеге Ивана Сафронова по «Коммерсанту», а ныне руководителю программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра «Карнеги» Александру Габуеву и застали его у УВД по Мещанскому району, куда отвезли одного из первых задержанных на пикете журналистов Елену Черненко. Обо всем происходящем, кстати, Александр пишет в своем англоязычном твиттере, ведет такую свою онлайн-трансляцию. Он считает, что Иван Сафронов и госизмена – это вещи несовместимые.
А я пришел к ОВД «Мещанское», куда забрали Елену Черненко, спецкорреспондента «Коммерсанта», которая вышла на первый пикет к зданию ФСБ. Я вот пришел ее подождать и принести воду. Посмотрим, как скоро ее отпустят.
Я вижу, что вы очень активно сейчас пишете и о Елене Черненко, и о том, что происходит с Иваном Сафроновым, и пишете об этом на английском языке, очевидно, для не русскоязычной аудитории, для зарубежной. Какую реакцию вы видите на эти новости? Какая реакция поступает от ваших коллег за рубежом?
Практически все, что я пишу на английском, кроме ответов Олеси Герасименко, который я пишу на русском. Ну, есть, конечно, очень большой интерес, потому что Иван Сафронов – известная фигура. Он проработал в «Коммерсанте» примерно 10 лет, потом был специальным корреспондентом в «Ведомостях», и это один из лучших военных корреспондентов и специалистов по военно-промышленному комплексу России, военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными государствами. Очень крупная, серьезная и уважаемая величина в профессиональном сообществе. То есть все, кто следят за вот этими темами по России, все, безусловно, Ивана знают либо лично, либо по имени, поэтому новость о его аресте вызывает очень большой интерес и резонанс. Дело в том, что Иван из семьи военных, его отец тоже служил, потом работал в «Коммерсанте», он погиб при очень непонятных обстоятельствах в 2007 году, Иван фактически пришел на его место. И действительно, репутация этой семьи абсолютно не запятнанная. Все, кто Ивана лично знает, включая меня, и мы с ним поработали в «Коммерсанте» долгое время, знают, что он абсолютнейший патриот России. То есть таких патриотов, которые поискать. Его душа болит и за космос, и за оборонку, и так далее. И, собственно, вот этим вот стремлением объективно и честно освещать то, что там происходит, включая проблемы, он был движим все эти годы как профессионал. То, что ему периодически могли его источники сливать сведения, составляющие гостайну, факт да, в этом работа журналистов, но сам журналист не является секрет-носителем. Он не давал подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Он не знает, что является гостайной, что нет, он просто выполняет свою работу. Поэтому, конечно же, если его дело связано именно с журналистскими публикациями, то это, ну, очередное давление на свободу слова в России и, ну, очередной шаг к тому, чтобы журналисты перестали или там оказались в условиях, где они не могут делать свою работу. Именно против этого вышла протестовать его коллега и друг Елена Черненко. Ну и вот ее забрали пока что в ОВД из-за нарушений правила пикетирования, да, в условиях пандемии. И вот она сейчас находится в ОВД Мещанская и о чем-то там болтает с полицейскими, посмотрим, как скоро ее выпустят.
А какая была у вас личная реакция, когда вы сегодня проснулись и прочитали новости о задержании Ивана Сафронова?
Ну, я очень разозлился и возмутился, потому что вот Иван Сафронов и госизмена у меня абсолютно не рифмуются. Понятно, что состав закрытый, 275-я сложная статья, где суд будет проходить в закрытом режиме и обществу предъявят минимальное количество доказательств, если вообще какие-либо предъявят, просто потому что это такой состав. Опять же, вот зная Ивана лично, у меня Иван находится в категории людей абсолютно кристальной честности, преданности Родине, и представить себе, что он за деньги продавал какие-то секреты иностранной спецслужбе, мне очень сложно, точнее невозможно. Будем ждать каких-то более развернутых комментариев, если они появятся. В данном случае общество действительно заслуживает, и Иван заслуживает максимальной транспарентности, максимальной гласности этого процесса. Опять же, понятно, что дело о госизмене, да, и состав секретный. Вот, и тем не менее, я надеюсь на то, что все приложат усилия к тому, чтобы это был какой-то справедливый и честный процесс. Да, если это там сведение счетов каких-то и так далее, это процесс должен быть прекращен.
Есть ли у вас какие-то свои собственные версии, и согласны ли вы с тем, что сейчас пишут про статью прошлого года про продажу истребителей Су-35 в Египет или еще какие-то появляются версии?
У меня нет никаких версий. Я не хотел бы спекулировать, потому что просто не знаю. У меня есть личное ощущение от знакомства с Иваном и знания того, что им двигало как профессионалам в журналистике, что Иван и госизмена — это абсолютный оксюморум и несочетаемые вещи.
В разговоре с Александром Габуевым я упомянул публикацию о Су-35. В 2019 году Сафронов написал в «Коммерсанте» о поставках истребителя Су-35 в Египет. Публикацию вскоре удалили с сайта газеты. Открытые медиа написали со ссылкой на свои источники, что журналисты несколько раз опрашивали в ФСБ, в том числе в связи с этой заметкой. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. В Роскосмосе при этом отметили, что с работой у них дело тоже не связано. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Журналист, публицист Глеб Черкасов, который много лет работал в «Коммерсанте» и хорошо был знаком с Иваном Сафроновым и с его отцом, считает обвинения неубедительными.
Сначала я познакомился с его отцом, Иваном Ивановичем Сафроновым-старшим. И мы с ним в 1997-1998 году работали в отделе политики издательского дома «Коммерсант». Потом я ушел, Иван Иванович продолжал работать до своей трагической гибели в 2007 году. В 2010 пришел на стажировку в отдел политики, который к тому времени возглавлял его сын Иван Ваня Сафронов, который стал Иван Иванович Сафронов-младший. С тех пор мы с ним и работаем. В 2011 году он перешел в штат, ну и дальше у него был такой довольно звездный путь, очень квалифицированной и хорошей работы, который был прерван после известных событий 2019 года. После этого Иван работал год в газете «Ведомость». Я уже следил за ним только, что называется, по публикации.
Да, здесь я оговорюсь, что события 2019 года — это увольнение Сафронова из «Коммерсанта». Поводом, напомню, стал материал о возможной отставке Валентина Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. И тогда в знак протеста из газеты уволился весь отдел политики. СМИ, в том числе и «Эхо Москвы» и многие другие, приводят ваши комментарии по этому задержанию. Вы там говорите, что обвинение в адрес Ивана Сафронова, скорее всего, не соответствует действительности. Почему вы так считаете?
Я говорю, что я в них не верю. Я не берусь оценивать содержание бумаг, которые я не видел. Я в них не верю, потому что говорится. Потому что я плохо представляю, когда бы это Ваня, который столько работал на издательский дом, и раньше других приходил, позже других уходил, когда бы он еще чем-то занимался. Это во-первых. Во-вторых, я немного знаю, Ваня, в общем, очень дорожил своим именем и очень дорожил своей возможностью делать что-то под, что называется, под своим именем. Для него это было там, что хорошо, в общем, для журналистов важно. А у него, по-моему, даже псевдонима не было. У многих есть псевдонимы, ну, для тех текстов, которые не очень понравились ему, что, ну, не получились. Ваня всегда делал все сам. Это совершенно не в его стиле и совершенно не в его духе. И мне кажется, вот это вот обвинение очень неубедительно.
Ну вот смотрите, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, я процитирую, насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой занимался Иван Сафронов. При этом Роскосмос в своих заявлениях утверждает, что и с работой в их структуре, в которой последние месяцы работал Сафронов, это задержание тоже никак не связано. Тогда с чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
Я хочу сказать, что у Вани была еще одна работа, ну то есть еще одно направление в его работе, он был журналистом Кремлевского пула на пару с Андреем Ивановичем Колесниковым. И, естественно, там проходили все проверки. Его проверяли и в пуле, его проверяли при наеме работы и в момент прихода в Роскосмос. Его все время проверяли. То есть получается, что там эти проверки несущественны. Нет, я считаю, что это связано с его журналистской деятельностью, ни с чем другим. Вот на данный момент у меня нет никаких оснований считать по-другому.
Сейчас разные версии публикуются. И вот по одной из таких версий ФСБ заинтересовалась текстом Сафронова в «Коммерсанте» о поставках истребителей Су-35 в Египет, тексте, который вышел еще в марте 2019 года. А спустя какое-то время материал был удален.
Это может быть требование Роскомнадзора, но я хочу сказать, что 18 мая на ленте 2020 года на ленте появилось сообщение о том, что вот это производство Су-35 для Египта будет развернуто, то есть, ну как, все состоялось. Это была первая версия про Египет, теперь другая. Ну вот очень много версий, очень много, и под ними всеми, как-то я не очень много вижу фактуры.
Но ведь тогда же Сафронова даже вызывали на допрос ФСБ после публикации той заметки. Знаете ли вы что-то об этом, что интересовало спецслужбу в тот момент?
Нет, я, может быть, это не до конца помню, но, по-моему, если вызывали, то интересовались источниками. Журналисты не раскрывают источники, если они журналисты.
А как вы считаете, почему Сафронова решили задержать сейчас, когда он работает в Роскосмосе и никак не связан с журналистской деятельностью, и его не трогали, когда он был журналистом?
Слушайте, я не готов оценивать логику бюрократической системы. То есть можно сейчас напрудить очень много всякой конспирологической словесности и предположить, что то за то, а все за это. Но на самом деле я исхожу из того, что часто правая рука не знает, что делает левая. Да? Был запущен процесс, и решил, вот он дошел до этой логики.
А кто, на ваш взгляд, мог вот этот процесс запустить? Есть ли у вас какие-то собственные предположения на этот счет?
Я не хотел бы множить предположения, которые на данный момент не имеют под собой четких оснований. Было всегда много раздражения. Было всегда плохо. Иван был хорошим, по-настоящему острым журналистом. А люди, которые проявляли недовольство, находились довольно высоко. Но на самом деле, вот, чтобы запустить такую машину, нет, у меня пока нет никаких серьезных предположений. Как это и почему? Пока не знаю.
По статье о госизмене, которую сейчас возбудили в связи с этим задержанием, в России крайне мало оправдательных приговоров. Ну, почти нет. И есть разная статистика. И вот даже за 20 лет с 97 до 2017 года там только один раз вынесли оправдательный приговор. Как вам кажется, может ли что-то защитить Сафронова от заключения?
Я считаю, что все мы должны добиваться максимальной гласности в этом деле. Я не считаю, что стоит рассчитывать, вот, что машина сама по себе остановится. Да, она зачем-то включилась, зачем-то поехала. Как-то надо больше привлекать внимание к этому делу.
Статистика, на которую я сослался в разговоре с Глебом Черкасовым, это доклад правозащитного объединения «Команда-29», который выходил в 2018 году. Там были такие данные. С 1997 по 2017 годы суды в России всего лишь один раз вынесли оправдательный приговор по статьям о госизмене, это 275-я статья Уголовного кодекса, и о шпионаже, это 276-я. В чем сложность дела о госизмене? Почему так трудно работать в этих процессах адвокатом? Об этом мой коллега-корреспондент «Медузы» Павел Мерзликин поговорил с главой правозащитного объединения «Команда-29» Иваном Павловым. Адвокат подчеркивает, что особенность таких дел в том, что оппонентом выступает всемогущая государственная машина в лице спецслужб.
Специфика заключается в том, что здесь теперь твоими процессуальными оппонентами является всемогущая спецслужба. Не только там в рамках России, а может даже в ней. Поэтому здесь тебя процессуальные оппоненты твои, в общем, достаточно могущественные. И к тому же они очень часто тебя сразу же позиционируют как некоторого врага. Потому что, ну, вот у них так выстроена психология, их мировоззрение. Есть свои, а их враги. Поэтому здесь тебе надо быть готовым к любым провокациям, быть готовым ко всему. И быть, разумеется, осторожным. Вот специфика этих дел. К тому же, значит, тебя постараются заткнуть очень быстро, отобрав всевозможные подписки о неразглашении. Не только там государственные тайны, но и вообще данных следствия. То есть любое твое слово, и они могут возбудить уголовное дело против тебя.
К сожалению, связь с собеседником не очень хорошая, поэтому мы не можем все интервью послушать, но Иван Павлов в этом разговоре напоминает, что дела о госизмене проходят, как правило, в закрытом режиме, и только у адвокатов мы можем узнать какие-то подробности. В том числе именно из-за этой закрытости, по его словам, в 99% случаев человек оказывается осужден. И только в редких ситуациях, когда человек не связан с подпиской о неразглашении, у него есть возможность донести информацию до публики, как это, в частности, получилось в деле бывшего топ-менеджера Интеррау Карины Цирукан. Ее, напомню, обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии. Карина смогла дать интервью, например, в августе 2018 года «Медуза» публиковала ее ответы на вопросы, которые были переданы через адвоката. Кроме того, в январе этого года Карина рассказывала свою версию в интервью РБК. Но, несмотря на такую, в общем-то, суровую статистику, Иван Павлов уверен, что в деле Ивана Сафронова есть шанс. И адвокат говорит, что шанс вообще есть у всех, даже в таких сложных делах.
Шансы всегда есть. Шансы есть всегда и у всех. Важно не опускать руки, важно бороться. И какие-то временные неудачи не должны влиять на стойкость. Практически у всех есть шанс. Но если статистику смотреть, то она, конечно, печальная, да, но когда человеку даже удается доказать, что он вроде как невиновен, тот суд может как-то вот проявить свою власть, например, невиновному человеку дать ему ниже низшего, или условно, или еще какие-то поблажки.
Иван Павлов надеется на журналистское сообщество, и в интервью он сказал такую фразу: «Одного Ивана мы уже отбили, отбейте теперь второго», имея в виду, конечно, журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Адвокат подчеркнул, что общественный резонанс может помочь выпустить человека из-под стражи, а вот прекратить уголовное преследование – это уже дело адвокатов. Интервью с Иваном Павловым вышло сегодня на «Медузе». Вы полностью можете его прочитать, потому что в нашем подкасте были только цитаты из него. И в завершении я позволю себе процитировать Ивана Голунова, которого мы только что упомянули. Он также высказался о задержании Сафронова, но я обратил внимание на такое его рассуждение, рассуждение о журналистике. «Наверное, с сегодняшнего дня нужно перестать советовать начинающим журналистам для погружения в профессию смотреть фильм «Вся президентская рать» о том, как работа журналистов привела к Уотергейтскому скандалу. В современной российской парадигме работа Бернстайна и Вудварда – очевидная госизмена, подрыв конституционного строя и так далее». Конец цитаты. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлом выпуске мы рассказывали, как фигуранту дела нового величия удалось сбежать из России в разгар судебного процесса. Если вы пропустили этот эпизод, можно послушать его на сайте «Медузы», в нашем красивом и удобном приложении. Ну и, конечно, мы есть на всех основных платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, BookMate, YouTube и на многих других. Если вы хотите предложить нам тему или оставить отзыв, напишите на почту podcast@meduza.io и в Telegram «Медуза loves you». До свидания.